радио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио.
Программа «Народ хочет знать», Авторадио «Волгоград». Это прямой эфир. Меня зовут Андрей Ковалев. Наверное, многие из вас помнят праздничные дни детства, когда родители водили вас в цирк, а позже вы сами вели своих детей на цирковое представление. Но многие ли из вас восторгаясь работой дрессировщиков хищных зверей, мечтали оказаться в будущем на их месте? Думаю, представить себя один на один с тиграми или львами найдется немного желающих, ведь работа у родителей хищных животных входит в топ самых опасных профессий. А у нас в гостях сегодня девушка, однажды пришедшая в цирк с мечтой и осуществившая ее. Ей прочили блестящую хореографическую карьеру, но она выбрала для себя иной путь. Дрессировщица диких животных, выпускница хореографического училища, обладательница международного титула «Принцесса цирка», укротительница хищников, артистка королевского цирка Ги Эрадзе. Вот все эти регалии и не только, возможно, я перечислил. Людмила Суркова, добрый день. Людмила, очень рада вас видеть.
Добрый день.
Да, и для начала давайте такой, ну, может быть, немного банальный вопрос, но вот как вы пришли в цирк, вообще с чего начиналась ваша карьера как артистки?
Ну, как вы уже сказали, я закончила училище культуры по классу хореографии в своем родном городе. И однажды пришла смотреть программу, которая гастролировала у нас, да, в цирке. И меня заметил директор этой программы. Мы познакомились. Естественно, он спросил, кто и что. Я ему рассказала. И пригласил на кастинг к себе в коллектив. Такой был, наверное, легендарный все-таки коллектив. Это цирк «Ревю». Одних из первых, который совместил балет. То есть раньше мало было балета в оформлении циркового шоу, скажем так, да. А здесь был балет, причем это был не просто балет, а девочки еще жонглировали, девочки были воздушные гимнастки, девочки были музыкальные и эксцентрики. То есть это был такой разносторонний развитый балет, скажем так.
И вот ваше хореографическое образование, естественно,
мне в этом помогло. Конечно, да. Я прошла кастинг и начала работать в балете.
Хорошо. И вот, получается, с тех пор вы неразрывно вот с этим связаны совсем. Есть такой аттракцион «Дикий мир». Вот он показывает, что любовь к животным может творить чудеса. А почему вы решили работать именно с тиграми? Вот, навряд ли это было детской мечтой или как?
Нет, это действительно была детская мечта. Я уже тоже вот на разных эфирах, и если там посмотреть мою биографию где-то в интернете, где она есть, это действительно была детская мечта. Мечта, не знаю, это как-то все само собой, наверное, случилось, однажды увидев дрессировщиков с тиграми. Я не могу сказать, кто был первый дрессировщик, которого я увидела в цирке, но у меня как-то так все это отложилось в сознание, и, конечно, я просто влюбилась в этих кошек, в которых, не знаю, наверное, невозможно не влюбиться, потому что говорить про них можно бесконечно.
Да, влюбиться в этих кошек легко, но, опять же, как я уже говорил, не каждый пойдет и отважится на это. Тут нужно еще какое-то мужество, наверное, должно быть, присутствовать, скажем так.
Ну, во-первых, да, наверное, это должно быть мужество. С другой стороны, это должна быть большая ответственность. Потому что ты же, когда понимаешь, можно к этому относиться. Ой, да, хочу попробовать. Но при всем при этом нужно понимать, что это действительно большая ответственность. Как говорится, да, за тех, кого вы приучили. И тем более, что это действительно большие, сильные, умные кошки, с которыми, ну, не очень просто работать, и нужно найти общий язык, как, ну, со всеми другими животными.
Людмила, а где вот, так скажем, учат дрессировки животных? Вот кто был вашим учителем?
Ну, к сожалению, у нас институтов таких дрессуре. Единственное, что у нас, допустим, есть, по крайней мере, ну, я знаю, наверное, это во всем мире, это школа кинологов, какие-то курсы кинологические, да, и также в институтах кинологию передают.
Если мы говорим про какое-то образование, да?
Да, да. Вот, и, в принципе, вся дрессура, по крайней мере, тех же самых хищников, она на этом основывается, на кинологии.
Такая база, фундамент, да, назовем-то,
да,
так.
Да, да. Но дрессуру хищников никогда не преподают ни в одном, конечно, институте. И все это можно познать, наверное, только на собственном примере. И плюс опыт других мастеров, которые делятся с тобой своими знаниями. Это, конечно, о многом говорит. И мне посчастливилось, наверное, в свое время, что Георгий Юльевич познакомил меня с такими дрессировщиками, я считаю, что легендарными и великими. Это Николай Карпович Павленко. Это единственный человек сейчас у нас в России, дрессировщик хищников, который завоевал золотого клоуна в Монте-Карло в свое время, пока никому больше это не удалось. И, конечно же, Борис Константинович Бирюков, это ученик Ирины Бугримовой, которая работала со львами, и Борис Константинович тоже работал со львами. Это вот люди, которые мне очень много помогали, которые, можно сказать, подействовали на меня как на дрессировщицу, да, я много от них научилась.
Угу. А вот помимо мужества, то, о чем мы говорили, какими еще свойствами характера, по-вашему, должен обладать дрессировщик?
Ой, обязательно это безумно любить животных, с которыми ты работаешь. Неважно даже, какие это животные.
Это самое основное?
Это самое основное, потому что если ты не любишь этих животных, то, во-первых, у тебя, наверное, ничего не получится, потому что животное, любое животное, оно чувствует на каком-то подсознании, оно чувствует человека, который находится рядом, да. И они, конечно, чувствуют, что если человек относится к ним холодно, да, если он их не любит, ну, будет ответная реакция.
Да, я думаю, животные, они ведь и фальши, да, какой-то, да, они сразу это, да, различают. И тут нужно быть и психологом хорошим, как мне кажется.
Ну, есть немножко, да.
Вообще, вот, дикий зверь – это же совершенно иное существо. Правда, вот, что только животное в третьем поколении, живущее в неволе, может выступать в цирке?
Да, у нас, скажем так, такие правила в цирке, в государственном цирке, в российском государственном цирке, что мы не имеем права брать животных с дикой природы, это во-первых, и животное, которое работает в цирке, должно обязательно быть рожденным не менее чем в третьем поколении, либо в зоопарке, либо в цирке, откуда мы берем их.
То есть, а лучше, может, даже и больше, да? Это мы,
да,
говорим,
да,
если,
да,
про,
да,
третье,
да,
поколение. А многих интересует, на самом деле, такой вопрос. Вы можете назвать, вот сколько в настоящий момент у вас хищников?
В настоящий момент работают 11.
11?
Да.
Это много считается или как?
Да, вот, это считается большая группа.
А сколько
животных
в среднем вот у дрессировщика хищников? Просто объясните мне, как человеку несведущему.
Ну, в среднем это где-то 5-6, вот так,
ну,
вот.
Да, то есть у вас, да, в два раза что, больше.
Потому что тяжело справиться с большим количеством, это должна быть дисциплина, жесткая, четкая дисциплина, чтобы животное тебя слушало, чтобы ты доверял этому животному, чтобы ты был в нем уверен. Ну и, соответственно, чтобы животное было уверено в тебе, потому что если ты, ну, скажем, не хочу никого обидеть, дрессировщик не очень, да, и животное просто тебя не понимает. Ну, то есть, если вот ты зашел в клетку, да, необученный человек, и пытаешься что-то сделать с животным, животное просто может не понять тебя, соответственно, может нарушиться дисциплина, и у животного может быть просто паника.
Угу. Ну вот в вашем шоу животные, хищники показывают самые разнообразные трюки, ходят по бревну с препятствиями, качаются вместе с вами на качелях, поднимаются на них над манежем под купол. А вот вы растите из зверей настоящих артистов, и, к слову, вот, да, то, о чем мы прямо сейчас говорили, как удается найти с ними общий язык вам?
Ну, опять же, любовь и ласка.
Это прежде
любовь
всего.
Любовь и ласка, так, это, угу, да, это, наверное, ключевое, что может быть. Мы берем животных маленькими.
Угу. Да-да-да.
Буквально, ну, чем раньше, тем лучше, но очень тяжело вырастить. Допустим, у нас вот есть отказники, от которых отказалась мама, и мама их не выкармливала ни единого часа, их выкармливали люди, и нам в этом помогали собаки, крупные собаки. Поначалу это были не очень крупные, кстати, это был мопс, вот, но потом, конечно же, взяли собаку покрупнее.
А это влияет, кстати, если вот люди выкармливают, то животное впоследствии хищное, оно становится как-то более лояльным к людям или нет? Или тут все-таки немножко по-другому все?
Становится, да, не все. Вы знаете, все равно у каждого животного свой характер, да, ну, не все, но большинство становится, да. И вот, допустим, у меня четверка, которая отказников, они не видели, можно сказать, mm-hmm. диких животных, да, и они там не общались, и мама не привела им какие-то навыки. Я считаю, что это просто мои звезды, они великолепные, они настолько понимают, такая, ну, я даже не могу объяснить, это, у них тесная получается связь вот между мной и ими, да, потому что они доверяют, они изначально привыкли доверять человеку. И они понимают, что если даже, ну, есть, бывают у нас такие случаи, что если вдруг что-то идет не так, они там, бывают, что-то напугались. И вот этот огромный тигр, который весит почти 300 килограмм, он просто прячется за меня. Мама, помоги. Это, конечно, выглядит, наверное, с одной стороны, где-то еще
авторитет,
и смешно.
Авторитет, я думаю, так же он признает.
Но в этом даже приятно, когда такое крупное хищное животное ищет твоей поддержки. Это, безусловно, дорого стоит.
Ну что ж, на этом предлагаю ненадолго прерваться. Напоминаю, в гостях программы «Народ хочет знать» артистка королевского цирка Гия Эрадзе, дрессировщица Людмила Суркова. Никуда не уходите.
Программа «Народ хочет знать» на Авторадио.
Авторадио «Волгоград», программа «Народ хочет знать». Продолжаем наш прямой эфир, посвященный теме цирка и дрессировки хищных животных. А в студии у нас сегодня артистка королевского цирка Гия Эрадзе, дрессировщица Людмила Суркова. А вот, Людмила, точнее, наш слушатель не знает, что вот в перерыве мы как раз говорили о том, с какого возраста лучше воспитывать, да, тигрят. Вот расскажите, пожалуйста, поделитесь, как вы воспитываете малышей. Вообще, какой возраст считается оптимальным для начала подготовки львов и тигров к арене?
Ну, вы знаете, когда я только начала свою карьеру, да, естественно, я ничего не знала, естественно, я только училась, и очень многие говорили, что нужно брать уже тигрят, львят после года, что с ними проще гораздо.
Они уже сложившиеся,
они
такие
уже сложившиеся,
подростки.
Да. Вот, но мы решили пойти другим путем, решили, наверное, учиться на своих ошибках. Мы брали малышей, вот как я уже говорила, и год назад, практически год назад, у нас, даже не год назад, меньше, у нас появились тигрята, которые вот в эти выходные, кстати, вышли на премьеру в Волгоградском цирке.
То есть это был первый выход?
Это их был первый выход, да, на зрителя. Это были их первые зрители. Конечно, на премьеру они там немножечко меня подвели, но не все. Но не все, все остальные молодцы.
Ну, главное, потенциал есть.
Да, и взяв их в 3 месяца, мы уже потихонечку, скажем так, во время игры с этими животными, во время общения, мы потихонечку начали изучать какие-то трюки. И хочу сказать, что вот сейчас им 11 месяц, они для своего возраста, это просто уникальные какие-то тигрята, они знают все трюки, абсолютно все трюки, которые делают уже взрослые, они их повторяют, да, еще нет той стабильности, которая у взрослых, но она придет, со временем она придет. И даже на премьеру, и уже, ну, вот в эти выходные вы можете увидеть, что, допустим, мы выпустили тигренка, который делает уникальный трюк, который у меня делал лев. Он его сейчас заменил. Это поцелуй. Угу. Это очень сложный трюк, это контактный трюк. И, например, он отработал и сделал этот трюк, ну и как и в последующие дни. И сейчас мы будем уже просто потихонечку заменять взрослую группу, давать им немножечко отдохнуть, а малыши будут исполнять эти трюки. Я считаю, что, ну, нет предела. Вы же когда, допустим, здесь можно аналогию просто провести, да, с теми же самыми собаками. Вы берете щенка, вы берете его с маленького возраста, вы начинаете с ним знакомиться, и вы начинаете все равно учить его каким-то небольшим командам, небольшим трюкам. И потом уже у вас вырастает хорошая послушная собака. Здесь то же самое. То есть я вот, опять же, про кинологию мы говорили, да, я от этого оттолкнулась. Единственное, в чем...
И это сработало.
И это сработало, да. И я считаю, что хорошо сработало. Единственное, опять же, я говорю, в чем большая проблема, и, видимо, почему, допустим, дрессировщики боятся даже брать животных. Очень тяжело правильно выкормить и вырастить тигренка. То есть ему нужны определенные витамины, ему нужно определенное молоко.
Очень ответственный процесс.
Да, да, да. И, допустим... Даже вот могу сейчас предположить, что у слушателей, наверное, возникает такой вопрос: а вот как же люди, которые берут домой тигрят? Я вообще категорически против этого, потому что люди не знают, как правильно вырастить тигренка.
Ну да, это вообще
и
нонсенс.
Хищника. Да,
поэтому... Почему-то вот тот Лев Кинг советский вспоминается сразу. Эта история, она на самом деле не очень веселая.
Да.
В конечном
вот,
итоге.
Поэтому я категорически против, потому что не каждый может обеспечить правильное питание просто, и все.
А вот как кормят животных в программе «Королевский цирк»? Вообще, кто ваши помощники и кто вам помогает заботиться об этих животных?
Ну, у нас есть состав ассистентов по уходу за животными, конечно, которые нам помогают, потому
что много людей.
У нас большое количество, во-первых, животных вообще в коллективе. У нас есть и лошади, и пеликаны, и олени, и лисы, и яки.
И у вас еще один.
И 11. У меня еще, да. Вот. И, конечно, у нас есть служащие, которые ухаживают за этими животными, которые их кормят, помогают. В принципе, нам помогает, естественно, Российская государственная цирковая компания, которая нас обеспечивает всеми кормами в полном объеме, в полной мере. Поэтому, как бы, проблем нет.
Вот тоже еще сейчас мы с вами общаемся. Я пытаюсь представить такую картину. Манеж, десяток тигров и одна такая хрупкая девушка. Вот как вам удается избегать конфликтов с животными?
Ну, уже, как я и говорила, это доверие, прежде всего доверие. Ты все равно, когда выходишь на манеж, ты смотришь на то, как, в каком настроении животное идет на манеж.
А простите, а вот неужели вас за всю вашу практику ни разу животные не трогали?
Ну, сказать так, что есть разные понятия. Трогали, трогали. Трогали, это было с агрессией или...
Нет, агрессии не было. Да.
Агрессии не было... Ни разу, и слава богу, наверное, да, не будет этого, потому что, опять же, доверие, я доверяю им, и они доверяют мне. Вот, опять же, премьера, которая у нас состоялась 19 числа, выпустили мы малышей, и немножко пошло не так. У нас одна тигрица, маленькая тигрица, она очень испугалась и начала устраивать панику просто. Просто панику.
То есть просто стресс, да, такой?
Да. Конечно, когда животные устраивают панику, все остальные могут поддаться той же панике.
Ну, как и люди.
Как и люди, совершенно верно. И здесь основная задача всех успокоить, сказать, что все хорошо. Ну, то есть, в принципе, это одни и те же действия, да, людей. И, конечно, я попыталась успокоить животных, и старшая моя группа, и трое малышей помимо нее, они, конечно, молодцы, они сидели, слушались, они говорят: мама, не нервничай, а зачем нам нервничать, и все прошло хорошо, да, и я в тот момент понимала, что, допустим, если начнется паника у большого животного, у взрослого животного, зубы и когти там присутствуют. И я в тот момент, я, конечно, находилась в какие-то из моментов, я находилась настолько близко к животному, и я понимала, что я нахожусь близко к животному, и это очень опасно.
То есть он даже случайно, грубо говоря,
да,
как-то может...
Конечно, может задеть. Вот, но... Как-то все обошлось, и они молодцы, они сидели, они понимали, что... Нужно работать.
Слава богу,
сидеть,
слава
да.
богу, да. А вот какие-то воспитательные меры вы проводите с ними? То есть вот вообще как-то наказываете?
Ну, нет, ну сказать, не как-то наказываем. То есть тоже здесь аналогию можно привести.
Кнут и пряник нет
как,
такого?
Как с ребенком, да, если ребенок пытается засунуть пальцы в розетку, то, наверное, лучше ему дать по руке и сказать, это будет больно. Здесь то же самое, здесь просто не нужно животному... позволить сделать то, да, что потом приведет к каким-то печальным последствиям. Вот и все.
Вот тут еще у нас такой немного детский вопрос. Я думаю, многим как раз детям будет интереснее. Вообще, можно ли как-то определить, вот кто сильнее, лев или тигр?
О, этот вопрос, кстати, очень часто задают. Плюс еще туда еще медведи примешивают.
Вы с медведями не работаете?
Да.
Да, поэтому давайте на этих двух.
Кто сильнее, лев или тигр? Здесь тоже... Ну, однозначно нельзя ответить. Во-первых, лев и тигр, они в природе по своему ареалу практически не встречаются. И,
ну, видимо, львы в Африке,
природа,
насколько я понимаю,
да,
больше.
Природа, видимо, да, так устроила, чтобы эти две особи не встречались. Вот лев охраняет свою территорию, тигр охраняет свою территорию, и все у них хорошо. Но, допустим, вот мы работаем в цирке, и у нас была группа смешанных животных, у нас были львы. И наблюдая за этим, здесь можно сделать только один вывод, что в зависимости от состояния льва, в зависимости от состояния тигра, перевес будет в одну или в другую сторону. Но, наверное, тигр все-таки будет немножечко проворнее, скажем так, у него телосложение проворнее, он более, он гибче, да, он более быстрее, скажем так, по реакции по своей, чем лев. Львы, они флегматики. Но если лев, конечно же, захочет там защитить себя, угу, он покажет свою мощь так, что тигру мало просто не покажется. Поэтому ну, он да, и царь зверей.
Да, да, я собственно только хотел сказать.
Поэтому
да,
он и царь зверей. Ему много даже усилий к этому прикладывать не нужно.
А при этом я правильно понимаю, Людмила, что лев – это животное коллективное, а тигры – одиночки.
Да, вот, совершенно
а...
верно.
А как в вашей стае определяется иерархия вообще? Кто главный?
Они там по очереди сами себе определяют это место.
Нет, понятно, что главный дрессировщик, но я говорю вот про самую стаю.
Ну, вот я говорю, они как-то по очереди все это делают, день один, день другой, но, конечно же, все равно есть кто-то, кто наводит порядки, и я так считаю, что вот у меня есть тигр, он уже большой, ему уже 9 лет, сам по себе он огромный, это пират, и он прям такой, он авторитетный. И его слушают, его уважают, его слушаются, да.
Угу. А вы можете как-то описать вообще, кем вас они считают? То есть вы вожак группы, мама, друг или вот все это в совокупности?
Это, наверное, в совокупности. Я не могу сказать, что я, допустим, для них не мама, а руководитель номера, угу, да, потому что они со мной выросли. Они все равно меня считают, наверное...
Своей.
Мне так хочется, конечно, думать об этом. Да, наверное, они меня все-таки считают за свою, за члена все-таки одной семьи. Вот, и плюс к тому, что, ну да, все равно, наверное, из-за вожака, потому что если тебя не будут считать за вожака, соответственно, животное тебя слушаться не будет. Поэтому здесь лидерские качества должны присутствовать у дрессировщика.
Угу. А есть ли у вас какой-то ритуал вообще, как вы настраиваетесь перед встречей с животными?
Ну, скажем так, я настраиваюсь на представление. Вот когда у нас представление, это даже, наверное, больше не встреча с животными, а встреча с людьми. Да. Вот здесь я настраиваюсь, потому что все равно любой уважающий даже себя артист, я могу сказать так, мы всегда все волнуемся. Мы всегда волнуемся. Но так как ты работаешь все-таки с крупными кошками, с крупными хищниками, которые, мы уже тоже об этом говорили, они чувствуют твое внутреннее состояние. И вот здесь уже происходит такая работа над собой. Когда ты собираешься, нельзя нервничать, что бы у тебя ни случилось в жизни, да, какое бы у тебя настроение ни было.
Все лишние мысли из головы
да,
надо выбросить.
Да, здесь, конечно, здесь нужно выбросить все мысли, настроиться на работу. Не показать вообще животным, потому что, ну, опять же...
Они чувствуют?
Они чувствуют, они абсолютно вообще чувствуют любое настроение, вот судя даже по репетициям и также и по работе, да, когда у меня еще не было такого опыта, там, где-то ты какая-то возбужденная пришла, там, радостное какое-то событие, где-то, может быть, у тебя плохое событие. На животных это отражается, как на лакмусовой бумажке просто. Они чувствуют себя просто на раз. И если ты выходишь в манеж на представление, и ты волнуешься, они волнуются тоже. И это очень видно и очень заметно, по крайней мере, нам.
Да, и поэтому, я так понимаю, вы научились все эти эмоции как-то себе подавлять.
Я надеюсь, что я научилась, да. Я надеюсь, мне хочется в это верить, я надеюсь, что да, так и есть.
Ну что же, на этом сделаем очередную паузу. Напоминаю, в гостях программа «Народ хочет знать» артистка королевского цирка Гия Радзе, дрессировщица Людмила Суркова. Оставайтесь на волнах Авторадио. Авторадио.